Добрый день! Мы сегодня вновь встречаемся с очень интересными людьми, которые связаны с жизнью церкви, науки и других сфер нашей жизни. Сегодня мы находимся в МГУ, в Шуваловском здании. Это очень интересное место, здесь выставка, о которой мы расскажем. И фактически мы в гостях, и у нас в гостях доктор исторических наук, профессор кафедры церковной истории исторического факультета Московского государственного университета Ирина Васильевна Поздеева. Здравствуйте, Ирина Васильевна.
Здравствуйте.
Вы знаете,
добрый день.
Вы связаны с таким понятием, как археография. Не все знают, что это такое. Хотя бы в двух словах скажите.
Пожалуйста.
Ваша жизнь отдана археографии. Что это такое?
Археография – это наука о древнем письме, о древней книге. Архео по-гречески, древний, графу пишу. Так что сразу вам расшифровка термина археография. Есть еще понятие неография. Это когда речь идет о письменных памятниках и печатных памятниках нового времени. Мы же занимаемся древними памятниками. То есть всем, что написано или напечатано кириллическим шрифтом на церковно-славянском языке.
При МГУ еще в 1971 году была создана археографическая комиссия, которая теперь
лаборатория.
Лаборатория. И вы создали группу, тогда вы были у истока всего этого. Я помню еще в начале 80-х годов, когда мы с вами впервые познакомились, я видел вот эти уникальные вещи, которые вы собирали. Были археографические экспедиции каждый год.
И сейчас есть.
Что это такое? Куда вы ездите? Что вы собираете? Ведь никто... Были раньше другие, скажем так, у вас конкуренты. По-моему, теперь их уже почти не осталось.
Это не конкуренты. В 1970 году на Тихомировских чтениях вот археографическая комиссия Академии наук вместе с нами, с руководителями экспедиции, приняла решение о том, что определенные районы старообрядческого заселения исследуются определенными учреждениями. Скажем, Ленинград – это был север. Затем, когда мы создали такую же группу в тогдашнем Свердловске, это была, так сказать, Свердловская область, в Новосибирске, в Академгородке работал крупнейший археограф, будущий академик Николай Николаевич Покровский. К сожалению, он рано от нас ушел. Таким образом, начались наши работы под влиянием питерских работ, под влиянием работ по собиранию, изучению древнерусской книжности, сохраненной старообрядчеством, который вел сразу после войны Владимир Иванович Малышев, питерский. Вот участие в этих работах принимал руководитель отдела редких книг Питерского университета. Он прочитал у нас здесь доклад. И под этим влиянием мы начали свои работы. То есть в 60-х, 70-х, 80-х годах никто не конкурировал, но обследовали буквально всю территорию Советского Союза.
Почему я сказал слово «конкурировать»? Это не случайно. 60-е годы отмечены, например, знаменитой книгой, я имею в виду не в научной сфере, а вообще книгой Солоухина «Черные доски». Писателя Солоухина, тогда было очень активное собирательство икон. Иногда собирательство в кавычках, потому что большое количество, так сказать, коллекционеров бросилось в деревню, на север, в другие места, чтобы брать то, что плохо лежит. Храмы не закрывались.
Вы
и
знаете,
они
простите,
попадались им в руки не только иконы, но и книги.
Я перебью. По нашим следам и до нас. Дело в том, что мы государственные люди. У нас было и чрезвычайно мало денег. 2,5 рубля.
Да.
Это было командировочное. Жить мы могли в палатках. Но мы знали старообрядцам, конечно, у кого-то они покупали. Где-то они выхватывали то, кто уже не верил. А вот настоящий старообрядец никогда не продаст святую книгу. Нам они отдавали, потому что мы знали историю старообрядчества, знали прекрасно богослужебную книгу, историю книги. И поэтому у нас всегда была очень большая удача. Фактически, это коллективные работы. Вы зря, так сказать, подали меня. Да, вокруг меня сложился этот коллектив. Но это громадная коллективная работа. Мы поставили крупнейшее исследование, именно исследование, собирание было первые годы. Затем встал вопрос о комплексных экспедициях, изучающих всю традиционную культуру русского старобрячества. С нами работали филологи, музыковеды, этнографы. И мы собирали, снимали, если вы понимаете, всю кальку традиционной культуры. У нас колоссальное количество записей. А с 93 года мы стали уже снимать. У нас громадный архив и ТВ-записей. Мы собрали за эти годы более 5000 рукописных и печатных книг 15-20 веков. Все это поступило в отдел редких книг и рукописей. То, что вы видели вы у меня 30 лет назад, теперь все находится в отделе редких книг и рукописей научной библиотеки МГУ. Там по-прежнему
на Маховой. Ну, я помню подвальчик на Маховой.
Вот мы тогда там все были в подвальчике, самое... теперь видите, какие у нас изумительные аудитории.
Припоминаю, что когда возвращалась экспедиция, то бывали очень редкие книги, как рукописные, так и, например, крюковые нотные книги.
Изумительные.
Но самое
красоты.
Интересное, что вы привозили чуть ли не каждый раз как минимум по одному апостолу Ивана Федорова. Первопечатная книга.
Ошибаетесь.
Разве?
Мы привезли 16 экземпляров разных изданий Ивана Федорова. Но апостол 64 года один привезли. Привезли одну самую редкую, Новый Завет с Псалтырию 1580 года. Очень много, 6 Острожских Библий. Вы представляете, какая это ценность? И, по-моему, 4 апостола Львовских.
Потрясающе.
Так что вот, но не это потрясающе. Потрясающе, что мы постоянно находили новые методические задачи и новые решения этих задач. Вот сначала мы собирали, затем мы поставили вопрос о полном фиксации всей традиционной культуры. От строения, от древней избы, ее интерьера до, так сказать, фольклора. Пожалуй, ни у кого. Вот мы собрали, недавно издана большущая книга, изумительно иллюстрированная, которая называется «Кому повем печаль мою?». Это любимый стих духовный Верхокамья, ну, это символ Верхокамья, где опубликованы 105 стихов и 65 нот, записанных в Верхокамье. Это уникальная книжка, уникальная коллекция духовных стихов. Вышло замечательное, совершенно большое издание материальной культуры, искусства Верхокамья. Демуховетова, сотрудник музея Пермского, опубликовала вот это все, что собрали они вместе с нами в комплексных экспедициях. Сначала мы фиксировали только духовную культуру. Это действительно, у нас тысячи фонозаписей, много сотен часов ТВ-записей. Фактически зафиксировано все. Я когда-то читала эти доклады в Америке, в Вашингтоне, и показала им наши фильмы. И вот они, значит, долго кричали: «Бог мой, мы теперь знаем, как валять, как катать валенки». У нас буквально все это зафиксировано. Но важно не это. Важно то, что в основе любой традиционной культуры лежит книга. Вот когда-то академик Александр Михайлович сказал, что русская культура книжная по преимуществу. В основе лежит книга. И вот мы, я вам сказала, что мы постоянно искали новые современные подходы к нашей работе. И вот мы начали работы по собранию территориальных собраний. То есть не отдельно вот апостол, а все, что на этом, в этом районе использовалась традиционная культура старобрячества.
А что было, были различия?
Да, и очень серьезные
существенные различия.
Различия,
да?
По крайней мере, мы работали с 15 направлениями разными старобрядцами.
А в чем? В стиле, в характере очень, написания, в почерке?
Прежде
в чем?
Всего, есть поповцы, а есть беспоповцы.
А, в этом смысле.
Понимаете? И у них совершенно разный подход и к книжной культуре, и к культуре быта, и к отношению к государству. А все это диктует вот отношение к культуре. Скажем, в Верхокамье там люди, уйдя, там есть мирские, которые могут работать и прочее, а есть соборные, которые носят только традиционную одежду. И там сохранились потрясающие, вот мы увидите, потрясающие вещи, которые сегодня делаются. То есть это действительно, и там вот этот фольклор зафиксирован, там зафиксированы древние так называемая изба тройная связь, очень древняя. Угу. Там зафиксировано, представляете, 20 ремесел. Причем старовера там, скажем, не могли кто-то сложить печку, только свой. Не могли купить посуду, только тот, кто принадлежит к этому старообрядческому согласию.
Должен ее сделать.
Да, и имеет гончарную мастерскую.
Вот почему иногда их называли столоверы, потому что со своей кружкой, со своей ложкой ходили в гости и ели только из
своего. Вот это я могу, если было время, объяснить. Вы понимаете, это различные очень невежественные представления о староверах без поповцев. Да, они признают только ту посуду, которая освящена, которая выполнена. Но это совсем... Вот вам пример. Мы работали в одном большом селе, где живут беспоповцы, староверы. Они говорят, вот, жадные, попить не дают. Вы знаете, действительно, если вы свое ведро запустите в их колодец, они вас побьют, потому что тогда надо светить заново. А вот мы приходим в дом к старухе со своим котелком и говорим, бабушка, дай водички. Она смотрит на котелок, нас, ах, вы мои милые, вы все это понимаете, я вам сейчас молочка налью. Она не может в своей посуде дать, потому что мы поганые, мы пришли со стороны, и поэтому потом посуду надо светить. Вот, понимаете, а в Бобсе они самые нормальные люди. Но надо просто знать их устав. И тогда вы и получаете у них все, что вы хотите, и они открывают вам свою душу.
Со своим уставом в чужой дом не ходи,
вот,
монастырь.
Вот
да.
Это самое понятно. Главное в нашей работе.
Ирина Васильевна, а вот смотрите, правильно ли я понимаю, что именно и скорее всего старообрядцы стали хранителями какой-то традиционной русской культуры? Или, то есть они здесь как передовые? Или я немножко ошибаюсь? Скажем, если мы поедем в какую-то глухую деревню, не старообрядческую, и мы видим, что там мало сохранилось традиции. Правильно понять, что именно старообрядцы являются главными хранителями сейчас традиционной русской культуры старых времен? Или это не совсем правильно?
Почему мы работаем 50 лет, кстати? Вот в этом году 50 лет наших работ. Так. Сейчас в архиерейской лаборатории, когда создана кафедра истории церкви, работаем вместе абсолютно, так сказать, совместно. И практика, тот, кто учится на кафедре, проходит археографическую. И мы, вот видите, здесь фактически аудитория, где читают лекции профессора по кафедре, и мы читаем лекции.
Потрясающая аудитория. Если бы я читал лекции и был бы профессором, я был бы счастлив читать лекции такой аудитории среди таких прекрасных экспонатов.
Я могу сказать одно, что мы называем старообрядцев принципиальными традиционалистами.
Так.
Они хранят, их задача сохранить все, что было до Никона. Они признают только Никоновскую книгу или точные перепечатки с дониконовской книги. Они стараются сохранить социальные внутренние отношения, семейные отношения, воспитание детей. Все, как было, как они говорят, у отцов и прадедов наших. Поэтому, конечно, для нас старообрядческая культура – определенная модель древнерусской народной культуры. И если мы раньше собирали основу этой культуры, книгу, то теперь мы изучаем и собираем всю культуру, в основе которой, конечно, лежит книга. Поэтому, конечно, мы по праву называемся археографической лабораторией и археографическими экспедициями.
Я добавлю к этому, знаете, что я видел старообрядцев в Латинской Америке. Я был на границе с Канадой в Соединенных Штатах и видел там старообрядцев, в Закавказье. А если уж говорить дальше, то они живут практически на всех континентах. Это более миллиона
кроме
человек.
Африки, на всех четырех.
Да, более Африки. Миллиона человек. Это огромный потенциал русской истории. Который... И они носят рубашки, подпоясанные кушаками, и сарафаны, то есть, как и прежде, не меняя своей одежды. Не все,
вот,
конечно,
пожалуйста,
большинство.
У вас напротив костюмы, которые привезены из Орегона, из того самого близко с границы с Канадой. Ну, в Канаде тоже очень много староверов. Так что, действительно, в той или иной степени, если, конечно, если вы войдете в дом, то вы не особенно у староверов за рубежом. Тут будет совсем современное жилище со всеми современными атрибутами.
Не всегда.
Но вас они за стол не посадят с собой. Вы не можете с ними есть. И, конечно, у них будут сохранены очень многие традиции общины. То есть той самой соборности, общинности, которой жила Русь очень долгие в древности времена. И они сохранили самое главное, действительно, тот психологический образ жизни и отношения, которые давно потеряны в других местах. Вот я вам расскажу потрясающую историю.
Давайте.
Это в том году, когда американцы вылетели и должны были сесть на Луну. Мы были в экспедиции и заехали к одному замечательному староверу, потомственному, отец и дед в нижнегородских местах. И, значит, нет, вот все спорят, нет, Бог не допустит сесть и прочее. Сели. Значит, мы на обратном пути едем с ужасом, думая, а он поспорил на бороду. Это не может старовер мужчина без бороды быть. Мы приезжаем к нему, он говорит, ой, Василий, ну ты-то мне и нужна, что ж мне делать? Я вот проспорил бороду, это ж позор полный. Я говорю, ну чем же я тебе помочь-то, я ничем не могу. Уехала с ужасом, думаю, что вот он теперь голый ходит. А, назывался это голый, без бороды. Значит, пишет, что нет, община все решила. Это не человек сумел войти в божественное пространство на Луну. Это Господь расширил доступное для человека земное пространство.
Пространство. Гениально совершенно.
Вот совершенно гениально. Вот чтобы показать, уровень психологического их веры, их умения ставить во главу Господни дела. У нас такого сейчас очень мало.
Ирина Васильевна, я хотел бы вот кратко очень такую историю сказать. Как вы ее прокомментируете? Мне очень интересно. Был такой знаменитый Иван Заволока в Гребенщиковской, Рижской, Старобрядческой общине.
Мой приятель, с которым последним его видела. И
я его застал тоже живем еще в Риге и так далее. И он издавал журнал «Русская старина» до 40-го года, за что и пострадал.
Да, очень хороший.
Один из выпусков был посвящен древнерусскому церковному пению, крюковым.
Да, нотам. Он особенно любил и ценил.
И он подарил мне этот номер и написал там буквально следующее. Древнерусское унисонное пение, быть может, было единственной силой, сплотившей древнюю подъяремную Русь. Ну, что вы скажете по этому поводу? Когда все пели одно и то же в одну ноту, как старобрядцы сегодня. Одинаково везде.
Не так. Совсем
не согласны
не
с
так.
Ним. Я цитирую Заволока.
Заволока,
знаменитого старобрядческого старца.
Мой один из очень, я бы могла сказать, даже приятелей, друзей. Я с ним была знакома много лет. И последний раз пришла к нему по договоренности, а мне сказали, что 2 часа назад его увезли в больницу. Угу. Я последнее видела его там. Интересно, что у него на одеяле лежали последние его книжки, питерские книжки и наша вот эта книжечка, которую вы сегодня вспоминали, красивая.
Это каталог из частных собраний книг, которые вы издали в 1983
вот
году.
Да, взял с собой. И Иван Никифорович был великим знатоком, конечно, унисонного пения. Но я должна вас разочаровать.
А именно?
А именно вот в чем. Это пение по крюкам. Вы помните вот эти изумительные рукописи?
Очень хорошо помню. Сделал несколько телевизионных программ на эту тему.
Идеальные совершенно.
И кое-какую коллекцию имею свою.
Да, с точки зрения и украшения, и голоса. Так вот, там не было, как в нашей пятилинейной ноте, точного указания исполнения. В этих крюковых рукописях есть только движение голоса, но не его высота. И человек, который руководил хором, ну это все пели до середины 17 века, хором Троицко-Сергиевской лавры, говорил, что вот эту запись он может 8-10 различными манерами сделать. Угу. То есть не было одного уникального чтения нотных записей.
Ну, до конца 15 века мы вообще не можем пропеть их, они не расшифровываются, потому что не сохранились двоезнаменники, так называемые.
Ну, дело в том, что рубеж 15-16 века вообще очень...
500 лет у нас молчание полное, мы 500 лет не знаем, что пели.
Ну, не так. Мы вспоминали Леву Игушеву, других крупных специалистов.
Да.
Достаточно можно говорить о кандакарном пении, о греческом пении, но это не старообрядческое. Да, старообрядцы и сегодня потрясающе поют унисоном. Но в каждом регионе, и я могу это подтвердить и работами специалистов, в каждом регионе есть какие-то достаточно существенные различия в этом пении. Поэтому Иван Никифорович говорил о своем регионе. Иван Никифорович, вы помните, что это знаменитейший человек, нашедший открытие века. нашедший пустозерский сборник с автографом жития Аввакума. Ну, это мы далеко ушли.
Да, мы уходим немножко, но мы отдельно можно было бы вспомнить и Михаила Ивановича Чуванова, великого собирателя старообрядцев, ну, которого под Москвой была гигантская коллекция, феноменальная, с которой вы тоже работали.
Я не просто работала, я его сделала тоже книгу по одной из важнейших коллекций по старопечатной книге. У меня есть книга, опубликованная Михаила Ивановича Чуванова «Собрание». И я знала буквально в лицо почти все его памятники, потому что я полтора года туда ездила по субботам как на работу.
Я знаю, знаете, что люди копались в его книгах, вот так вот доставали тетрадочку, а это было феноменально, это огромное количество книг. Доставали тетрадочку, открывали, а это подлинник Цветаевой, который вообще никто не знал.
Там потрясающая коллекция автографов была. Ну и так далее, да. Ну это тоже не совсем...
Это особый разговор, конечно.
Да, совершенно особый разговор.
А вот здесь вот в этой коллекции, прямо рядом с нами, здесь есть предметы, принадлежавшие знаменитой семье Лыковых, которые описал тот самый журналист Василий Песков, и который произвел некую сенсацию еще в Советском Союзе, но, к сожалению, поспособствовал тому, что эта семья, к сожалению, потом быстро вымерла, потому что они не хотели общаться с внешним миром. Вот здесь какие-то лыжи, это что-то вообще
вот
потрясающе сохранилось.
Большой.
Откуда они у вас?
Туда ездили люди и привезли то, что могли привезти, передали нам, поскольку староверы всегда верили нам, что у нас все сохранится и будет не только в сохранности, но и в почтении. Вот здесь большой фонд. Смотрите. Лыжи, конечно, подбитые оленьим мехом, как и положено. Я всегда задаю вопрос, а вот что же это такое за крюки металлические? Угу. Никто не может сказать.
Да, очень странные крюки. Да.
Нет, не странные. Напоминают то, на чем на телеграфные столбы поднимают. Это для того, чтобы подниматься на высокие кедры и сбивать основу их питания – чрезвычайно важные кедровые шишки. Вот. А вот вам стоят большие сапоги, и рядом ведерко тоже оттуда же с травкой. Что это такое? Ткани было мало, они много лет не получали ее. И вот эта трава, которая впитывает влагу, и ее вместо портянок клали в эти домашнего изготовления кожаные сапоги, чтобы ноги не прели, чтобы ходить-то приходилось очень много. Прялка. Вот видите, тоже на которой... Вот ее портрет Карпа, портрет самой знаменитой женщины, самой важной в современном старообрядчестве. Вот. Письмо ее рукой написано.
Ирина Васильевна, а сейчас, вот интересный вопрос, сейчас в России, в гигантской России, где огромнейшее пространство, можно спрятаться? Или, как вы думаете, у вас колоссальный опыт, есть еще старообрядцы, которых мы не знаем?
Ну, по крайней мере, 20-30 лет назад были. Открывать не буду, потому что не знаю, связано ли сейчас
понимаю,
или не
связано. Даже вы не будете говорить,
но
если даже слышали.
20-30 лет назад я знала заимки, где испокон веков бежали туда староверы и жили там уже в полном, так сказать, изоляции от
государства. Но это же по собственной воле. Ведь в 1903 году был, так сказать, издан Николаем II указ, манифест о веротерпимости.
Ну, это 1905 год. 1903-1905, да. Подзаконные акты уже, это 1906 год.
Уже же перестали, как бы, да, гонять старообрядцев. Почему они не возвращались из своих убежищ?
Большинство из них же убежало, знаете, когда?
Да, конечно.
От коллективизации.
А, уже после, потом.
Да, помните, как у Лыковых? Они же там жили не с времен как раз установления советской власти. Так что история старообрядчества бесконечно интересна.
А почему они не возвращаются из-за рубежа?
Возвращаются. И уезжают назад. Очень многое. Ну вот Орегон, я очень хорошо знаю. Первый раз там была в 91-м году, последний раз в прошлом. Я читаю им лекции, заработаю с ними. Ну вот за эти годы, вы знаете, человек 20 вышли в миллионеры. В этой общине, она большая, в Орегоне, и у них колоссальные дома, внешне двухэтажные, фактически трехэтажные, там у них очень большая собственность, и работают они с 6 утра до поздней ночи.
Ну вот этот феномен старообрядческого капитализма, которому можно посвятить вообще отдельную передачу, но в двух словах, или сказать, почему все главные промышленники и очень богатые люди России еще до 1917 года были в основном старообрядцами?
Вот написал прекрасную книгу серьезнейший ученый Керов, который написал как раз об этике старообрядческого капитала. Вот я уже вам сказал, что община помогала, а потом вышедший в люди капиталист помогал общине. Вы знаете, вот Рогожское знаменитое кладбище.
Да, на Таганке.
Там же основатели, и, если хотите, там был совет, в котором Рябушинский, Гучковый, другие миллионщики. Вы знаете, сколько они стипендий в Московский университет давали? Сколько, какой содержали колоссальный странноприимный дом.
А музеи, театры, а художники, ну, писатели, которые за их счет существовали, о чем мы говорим?
Понимаете, вот вы сами ответили на свой вопрос. Потому уезжают назад, потому что здесь не находят тех условий, где можно было применить старобрядческую этику, бесконечное умение находить нишу. И экономическую, и социальную.
Я благодарю вас, Ирина Васильевна, за такую очень интересную беседу. Надеемся на продолжение. Спасибо. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях была Ирина Васильевна Поздеева, профессор МГУ, доктор исторических наук. Человек, который почти всю свою жизнь отдал изучению, в частности, старобрядческой культуры. Причем с научной точки зрения. Это очень интересно. Спасибо.
Спасибо большое. И помните, что... Все наши колоссальные, в общем, успехи – это не Поздеев, это большой, уникальный коллектив, который работает не за деньги, а за то, чтобы сохранить древнюю культуру Руси. Спасибо.